по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Четверг, 4 октября. По страницам Библии 9 часов. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание к римлянам, 2 глава. И давайте начнем вот с чего. Я знаю, что вчера было нелегко. Сегодня будет еще тяжелее. Потому что, вчера у нас хотя бы какая-то такая вот зацепочка оставалась, потому что можно было сказать, я нормальный человек, я порядочный человек, тут вот это все безумие безбожное, оно не про меня. И я как бы вот не в этом безумии, поэтому Бог меня как-то принимает, Бог на меня по-другому посмотрит, и вот у меня все будет классно. А апостол Павел такой возможности не оставляет. Я сейчас такой, может быть, широкий немножко взгляд дам на первые три главы с первого стиха, послание к римлянам, по 3 главу, 20 стих. Апостол Павел ведь строит разговор весьма интересным образом. Он говорит, так, язычники согрешили. Вот эти вот язычники, они против Бога, они не наши. Вот. И еврей скажет, да, они негодяи. Все нормально. Вот. А дальше, следующее, что он говорит, порядочные люди согрешили. В общем, для язычников это уже странно, потому что как бы вот там есть такая градация, да, порядочности и непорядочности. Вот как раз сегодня об этом. Порядочные люди, порядочные язычники, они тоже согрешили. Для еврея пока все нормально. Мы же как бы не к этому относимся, да. А дальше, после 21 стиха 2 главы, апостол Павел идет дальше. Евреи согрешили. И тут уже становится диковато, потому что, мы же избранный народ, мы же особые люди. Вот, и после начала 3 главы, 3 глава, 1 стих, вопрос идет о том, в чем, собственно, преимущество тогда евреев, если они согрешили так же, как и все остальные. Мы об этом через пару передач обязательно будем говорить. И там удивительные вещи, я думаю, для кого-то из вас будут они также неожиданными. Наконец, смотрите, какая последовательность. Язычники согрешили, так называемые порядочные люди согрешили, евреи согрешили, все согрешили. И вот этот акцент на «все», такой диагноз человечества, 3 глава, послание к римлянам, середина 3 главы, до 20-21 стихов. А мы как-то в другом цикле использовали такую аналогию, переводя на современный язык, слово «грешники», я понимаю, что многим из нас странно это слышать, особенно тем, кто вырос в нехристианской среде. Но есть современное молодежное слово «косячники». Да, вот оно, конечно, не совсем охватывает спектр значения слова «грешники», но какую-то картинку оно дает. Значит, смотрите, что получается. Вот эти вот развратники и так далее, они косячники, они пожизненно косячили. Ладно, можно как-то с этим согласиться. Дальше. Хорошие люди, в общем-то, порядочные люди, они тоже косячники. Я смотрю вокруг, как-то вот с этим согласиться бывает сложно, потому что видишь людей, которые вроде не косячники, но ты знаешь, что они тоже косячат, ты просто этот косяк не видишь. А мне в свое время один сотрудник объяснял, что главное, чтобы твой косяк не увидели, и он не оказал влияния ни на кого. В человеческом обществе так оно действительно и есть, хотя это очень редко бывает. Вот перед Богом оно не так. Грубо говоря, если ты пишешь текст, да, и ты написал «корова», и ты быстро заметил ошибку, и ты эту ошибку исправил, то косяк ты уже совершил. Да, его никто не заметит, да, ты его быстро исправил, но по большому счету вот эта вот подверженность косяку, она есть у тебя. А если ты посмотрел, используя тот пример, который в Нагорной проповеди Спаситель дает, если ты посмотрел на женщину, на красивую женщину, на некрасивую женщину, неважно в данном случае, и испытал к ней влечение, то это сравнимо с грехом прелюбодеяния. Ты уже накосячил. Твой косяк не оказал влияния ни на кого другого. На тебя он, кстати, оказал влияние уже в этом случае. Значит, так, ты уже косячник. Дальше. Избранный народ косячники. Тут диковато получается, особенно если у кого-то из нас есть идея такой избранности, наша страна, наш народ и так далее. Так вот, мы тоже косячники, и это бывает сложно принять. Дальше. Все косячники, да, все грешники. И вот после этого И мы с вами выйдем из этого подземелья, мы выйдем из него уже на следующей неделе, готовьтесь, потому что мы тогда выйдем на Божий свет. Что Бог по этому поводу делает? Каким образом Бог решает эту проблему, которую только Он, собственно говоря, и может решить? Ни у кого другого решения этой проблемы нет. Теперь, вчера были интересные комментарии, и действительно у нас сейчас разговор пошел несколько конфронтационный. Значит, смотрите, совершенно спокойно можно говорить человеку: «Бог тебя любит, и я тебя люблю». И при этом говорить ему, что ты грешник или ты косячник. Да, я тебя люблю, но эти косяки не пройдут. И ты сам это исправить не можешь. Надо, чтобы это исправилось как-то иначе. Вот Бог и любит, и исправить это может. Это как раз удивительная вещь, которую важно сразу помнить. Теперь, по поводу, да, мы еще будем сегодня рассуждать, читая Священное Писание, по поводу всей этой истории с порядочными людьми и так далее. А с чем сравнивать? Главный вопрос — это всегда вопрос о том, с чем сравнивать или с кем сравнивать. Опять-таки, многим из вас это нравится, потому что вы, ну, это, в принципе, всем нам помогает понять, аналогии всем нам помогают какие-то вещи понимать. Я помню, как в свое время поступил в университет. Я очень неплохо учился в школе, учился, участвовал в всяких олимпиадах и так далее. Вот, и мне казалось, что мой уровень по тем дисциплинам, по которым я пришел учиться в университете, он высок. Вот, а, наверное, он и был высок, иначе бы я туда просто не поступил. Но вот я помню первый месяц, даже первый год университета и взгляд свой на некоторых преподавателей, я смотрел и понимал, что вот наша... студенческое соревнование между собой, соревнование студентов-первокурсников, это соревнование где-то на совершенно другой плоскости, на совершенно другом уровне по сравнению с преподавателями. Я мог называть себя хорошим студентом. Я мог называть себя даже знатоком изучаемых мною предметов. Но вот выходит какой-нибудь член Академии наук читать лекцию или даже... кандидат наук вести семинарские занятия, я знаю, что я ничего не знаю. Да? То есть я понимаю, что это даже не вопрос о владении какими-то знаниями. Это гораздо более серьезный вопрос. И все наши соревнования между собой, между студентами, они по сравнению с этим просто блекнут. Теперь, что получается дальше? В случае студента здесь вопрос времени. Ты будешь этим заниматься, если ты будешь заниматься. Если ты будешь в этом направлении развиваться, то ты, на самом деле, достаточно быстро вот это отставание ликвидируешь. Догоним и перегоним. Да, тут оно работает. Теперь в случае человека и Бога все гораздо серьезнее. Потому что, если мы говорим о преподавателе и студенте, здесь, да, разница большая, но она, по крайней мере, конечная. Если брать разницу между человеком и Богом, вот он бесконечно праведен, он стандарт праведности. И мы до этого стандарта не можем дотянуть никогда. То есть у нас такой возможности нет. Она у нас была до грехопадения, до Адама и Евы. Мы с вами будем говорить об этом, когда до 5 главы 11 и дальше, 12 и дальше стихов дойдем, в послании к римлянам. Вот все это у нас было. А потом с нами что-то произошло. И, собственно, в Адаме с нами произошло что-то очень страшное, это и есть грехопадение, в результате чего мы с вами попали в то состояние, в котором мы находимся. Значит, если бы стандартом праведности, тут важно, если бы стандартом праведности была некая праведность или правильность общества, да, вот мы договорились, давайте жить дружно, тогда действительно порядочность была бы полезной. И действительно, порядочность решала бы главный вопрос, который перед нами стоит. Но дело-то в том, что стандарт праведности другой. Он намного выше. Бесконечно выше. Теперь нужно развеять некоторые заблуждения. Первое заблуждение заключается в следующем. И, кстати, оно проявляется у христиан, особенно у молодых христиан зачастую. Вот люди читают послание к римлянам и решают, что все вокруг негодяи. Да, кстати, у нас есть слушатели, такие письма мы получаем периодически, такие отзывы мы получаем, когда люди говорят о том, что, ну вот, все неверующие люди, они злые, они обманывают, они лгут, они, ну и так далее. Вот эта старая песня, но поют ее снова и снова. И даже эта старая песня, она еще и не о главном, к тому же. Нет. Порою, действительно, верующие люди бывают в нравственном отношении хуже, чем люди неверующие. И человек, не знающий Бога, если говорить о делах человеческих, о делах нашего общества, он не просто может делать хорошие дела, он может, в принципе, быть хорошим человеком. Вот не надо смотреть на себя, как вот мы такие исключительные, вы такие хорошие, мы такие хорошие, а вокруг одни сволочи. Я вспоминаю одну свою сокурсницу, которая говорила мне: «Олег, я терпеть не люблю женщин. Я терпеть не могу женщин». Я говорю: «Почему?» Вот, «они все заразы», говорит мне она. Я говорю: «А ты как?» Значит, вот ты же говоришь: «Я не могу их терпеть». Она говорит: «А я исключение». Вот это не пойдет, да? А не надо такими красками черными рисовать человека неверующего. Люди неверующие совершают героические поступки. Порой делают такие вещи, которые действительно верующим, многим верующим и не снились. Но при этом стандарт-то другой. Библия дает другой стандарт, стандарт, который ставит Бог. И вот в этот стандарт все эти героические поступки не вписываются. Но не надо бояться, знаете, вот опять-таки, я надеюсь, что слушатели, от которых мы периодически получаем такие письма, я надеюсь, что эти люди нас слушают, потому что это наши постоянные слушатели. А вот я боюсь, что меня неверующие люди обманут, что они сделают со мной то-то и то-то. Знаете, таким образом мы сразу разрушаем отношения с людьми, потому что люди видят, что мы им не доверяем. Доверять важно Богу прежде всего, но Бог дает также изменение отношений к другим людям. Вот. Это первая история, и первое, что действительно нужно, я думаю, и важно в себе разрушить. Более того, когда мы без Бога, когда мы были без Бога, все то, что относится к людям неверующим, невоцерковленным, все это совершенно четко относится к нам. Вот просто мы в данном случае не исключение. А теперь вторая история. Вторая история, и опять об этом мы будем говорить, про это 7 и особенно 8 глава послания к Римлянам, дойдем до этого через пару недель. История вот про что. Верующий человек, христианин, тоже испытывает и конфликты, и борения. У него тоже есть, бывают проблемы. Разница только в том, что у него другие ресурсы для решения этих проблем. Вот у него сверхъестественный ресурс. Этот ресурс называется Святым Духом, который в нас живет. Но к этому мы подойдем. То есть вот разговоры типа: ну вот, верующие люди живут порой менее нравственно, чем неверующие. К сожалению, это так. В прошлый раз мы приводили пример, в котором... Это действительно статистика известная. Статистика, правда, американская. У нас просто никто такой статистики не делал. Статистика делалась несколько лет назад. Известно, что в американских гостиницах доля просмотра порноканалов резко повышается, когда в этих гостиницах проходит молодежная христианская конференция, ну и даже конференция молодых пасторов, молодых служителей. И это проблема. И закрывать на это глаза не надо. Поэтому, ну вот, тут просто вот это все согрешили, но оно подтверждается снова и снова. Ну и прежде чем мы пойдем дальше, еще на одно письмо отвечу. Это письмо от Натальи. Наталья пишет из Израиля. И Наталья исправляет один из моментов, который был сказан, когда мы говорили о книге «Руфь». Я сказал о том, что современные евреи не принимают Христа, они отвергают Иисуса Христа. Наталья пишет: это не так. Количество мессианских евреев, евреев, верующих в Иисуса Христа, сегодня растет. Их сегодня до 10%, а возможно и больше. И в Израиле растут христианские церкви. Вот, слава Богу, это действительно большой шаг, это действительно важный шаг к пробуждению Израиля. Но когда совершится, когда Христос придет, будет покаяние еврейского народа. Вот еврейский народ примет своего Спасителя. Потому что у Бога остался план, у Бога остался его замысел, этот замысел будет исполнен, замысел относительно еврейского народа. То есть, с одной стороны, слава Богу за то, что есть сейчас, за те покаяния, которые есть сейчас. С другой стороны, из Священного Писания мы знаем, что тогда, вот в последние времена, Это будет неизмеримо большее покаяние. Это когда еврейский народ действительно воззрит на того, кого они распяли. Вот, кстати говоря, распинали-то его и все мы, но об этом тоже будем говорить. Значит, я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Theos, наши страницы официальные, наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, другие группы, сообщества, в которых вы нас слушаете. И еще одна интересная фишка, которая происходит сейчас. В тех сообществах, в которых идет трансляция, происходит также общение. Это общение людей верующих и неверующих, воцерковленных и невоцерковленных. Так вот, я молюсь о том, чтобы это было действительно общение, а не обмен взаимными обвинениями. Потому что в таком общении мы действительно можем и свидетельствовать, но в таком общении мы можем также и слышать. Начав друг друга обвинять, мы перестаем слышать. Но слушать, конечно, важно прежде всего Бога, но также и друг друга. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать послание к Римлянам. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы просим Тебя о Твоем благословении, о Твоем присутствии в нашей жизни. Мы молим Тебя, Господи, ответь и открой наш разум, открой наше сердце для Твоего слова. Наставь нас, Господи, и научи нас, изменяй нас, Боже, и изменяй тот мир, в котором мы живем. Да будет слава Тебе, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня 367-я встреча у нас с вами. Мы в послании к римлянам, 2 глава. В первой главе перед нами была панорама грехов человеческих, или точнее панорама греха, потому что все это проявление одного и того же, того факта, что человек отпал от Бога. И я понимаю, что многие из вас, слушая это, возразят и скажут, ну, есть же порядочные люди, я порядочный человек. Я никого не убивал, я никого не грабил, я стараюсь не обманывать. Я стараюсь жить честно, кто-то скажет, я даже в церковь хожу. У каждого разные меры порядочности. Кстати, это одна из проблем, потому что то, что считается порядочным, ну, допустим, в среде тюремной, в среде лагерной, в среде академической, ученой, порядочным далеко не считается. С другой же стороны, в той же самой академической, ученой среде бывают такие ситуации, где-нибудь в большом институте или в большом университете на ученом совете, что лагерник какой-нибудь, вот человек в тюрьме какой-нибудь содрогнулся бы, если услышал бы об этом. Иногда говорят о том, что, ну, смотрите, например, в Библии, в книге пророка Даниила, 6 глава, там, львиный ров. Ну, какие нынче львиные рвы? Где тут и как тут едят? Знаете, что кабинеты начальства с ковровыми дорожками, или собрание коллектива, вроде бы вполне себе так пристойные, могут легко оказаться таким львиным рвом. Есть даже выражение «его съели», на работе тебя могут съесть. Ты при этом продолжаешь жить, но на самом деле тебя съели, по крайней мере, с точки зрения съевших точно. И ты продолжишь жить, только если над тобой есть такая защита, как Бог поставил над Даниилом. Но будет она, эта защита, только если ты послушен Богу, если ты доверяешь Богу. А вот самоправедный человек, человек, который считает себя порядочным, и этого для него достаточно, вот такой человек как раз Богу не доверяет. Проблема его именно в этом и состоит. Давайте начнем читать вторую главу послания к римлянам, и перед нами будут основания, по которым Бог судит человека. Первый стих. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Давайте остановимся здесь. Это человек, который сидит так и говорит: ну вот да, понимаете, эти, я не знаю, распутники, или эти убийцы, или эти лжецы, или эти гомосексуалы. Я такого не делаю, я могу их судить, я имею полное право их судить. Бог говорит через апостола Павла о том, что человек, рассуждающий так, на самом деле не имеет права на суд, не имеет права на осуждение, потому что ровно то же самое кренится в его сердце. Один проповедник как-то сказал о том, что вот грех в подворотне и грех в научном, не знаю, в исследовательском учреждении или в большой фирме выглядят по-разному, но суть остается та же самая. В подворотне к тебе могут подойти с ножом и сказать: дай деньги. А в бизнесе к тебе могут подойти без ножа, но устроить ситуацию, выстроить ситуацию таким образом, что именно эта ситуация будет ножом, и тебе то же самое скажут: дай деньги или отдай бизнес. Ножи только другие, но режут они ровно так же. Вот об этом и говорится в начале второй главы послания к римлянам. Второй стих. «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Опять-таки, человек сам делает то же. Вы помните, как сказал Христос в Нагорной проповеди: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Да, он делает ровно те же дела. Вы знаете, и мужчины это знают, и женщины знают, что раздевать можно и взглядом, и мыслью, и опять-таки от этого ничего не меняется. Человек может носить титул порядочного. Человека могут одобрять, про человека могут даже не подозревать, что такое с ним происходит, но внутренность его, душа его изъедена. Так вот, выход на самом деле прост, и выход состоит в том, чтобы отказаться от этого странного титула порядочного человека. Выход в том, чтобы обратиться к Богу, прийти к Нему. А мы вместо этого говорим: я сам разберусь, у меня все нормально. Четвертый стих. «Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». О чем это? Человек начинает говорить: «Мне не нужна Божья благодать. У меня и так все нормально». Фактически, человек этой благодатью пренебрегает. И альтернатива. Помните, мы с вами читали о том, что люди пренебрегли Богом, осуетились, и их разум был наполнен чем-то другим. Уж никак не Богом. Эта альтернатива всегда приходит. И здесь тоже альтернатива. Пятый стих начинается со слова «но», и он не случайно так начинается. Либо мы принимаем Божью благодать, либо, если мы говорим, что у меня все в порядке, что мне никакой Бог не нужен, вот тогда наступает альтернатива. Но по упорству своему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Несколько раз в этом фрагменте используется слово «гнев». Понятие «гнев Божий» сегодня чрезвычайно непопулярно. Мы любим говорить о Божьей доброте и Божьей милости. Однако Божий гнев ровно так же присутствует в этом мире, и Божий гнев ровно так же является одним из атрибутов Бога. Как же может гневаться добрый, милостивый Бог? что происходит здесь. Давайте не путать Божий гнев и человеческое проявление гнева. Это разные вещи, это разные понятия. Когда мы с вами говорим о Божьем гневе, речь идет не о том, что Бог топает на нас ногами или кричит. Речь совершенно о другой вещи. Речь идет о том, что наши поступки, наши неправедные поступки, несовместимы с Божьей праведностью. Иными словами, святой и праведный Бог не может смотреть, вот по причине своей святости и по причине нашей неправедности, он не может смотреть на наши поступки. Гнев Божий – это не реакция злости. Гнев Божий – скорее реакция несовместимости. Несовместимости Божьей праведности и того, как мы живем. А если хотите аналогию, то она, пожалуй, вот где. Преподаватель, учитель, который многое вложил в ученика, а ученик делает откровенно плохую работу. Или ученик подводит преподавателя. Да, я понимаю, в реакции преподавателя, поскольку преподаватель человек, все равно будут вот эти человеческие элементы. Но главное это все-таки не в них. Главное именно вот в этой несовместимости. Гнев Божий – это не то, что «я на тебя злюсь». Тогда Бог оказался бы Богом злым. Гнев Божий скорее можно выразить словами «ну как вы могли?» «Как вы могли?» словами, обращенными к людям. Но поскольку Бог велик и поскольку Бог праведен, это не просто восклицание «как вы могли?», а это совершенно конкретные действия, которые из этого проистекают. Книга пророка Исаии, первая глава, начиная с 3 стиха. Бог через пророка Исаию выражает вот эту непостижимость происходящего. Мы читаем Исаия, 1 глава, с 3 стиха. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло», и так далее. Это любовь, но это также гнев. Гнев Бога, который смотрит на людей и говорит, ну как такое может быть? И этот гнев действительно открывается через осуждение. И этот гнев действительно проявляется в конкретном осуждении, в конкретных последствиях. Не надо представлять себе Бога, топающего ногами. Но Божий гнев, описанный в Священном Писании, на самом деле гораздо серьезнее, гораздо глубже. Я бы сказал, гораздо страшнее. Я как-то уже приводил этот пример, но приведу его еще раз. Это вот такой маленький разгильдяй говорит о своем преподавателе. Он говорит, она на меня так посмотрела и ничего не сказала. Говорит, честное слово, лучше бы отругала. Понимаете, не надо гнев Божий извращать и представлять его просто вот как такой гнев папаши взбешенного. Он гораздо страшнее, он гораздо глубже и гораздо страшнее. Еще одна причина, по которой, или еще одно основание, на котором Бог судит так называемых порядочных людей, описано в 11 стихе. «Ибо нет лицеприятия у Бога». Об этом же говорится, между прочим, в послании Иакова. Бог не взирает на лица. Бога совершенно не интересует, что у какого-то человека хорошая репутация на работе. Он смотрит наше сердце. Бога совершенно не интересует, что вот это начальник, да, и начальнику можно простить больше. Или напротив, в современном обществе ведь бывает по-другому. Говорят, например, ну, этому человеку можно простить просто потому, что он из тяжелой семьи.
или он инвалид, или он, ну, кто-то еще, да, какое-то вот угнетенное, да, вот меньшинство. Бог не смотрит таким образом. У Бога нет лицеприятия. Скажу вам еще страшнее вещь. Бог не смотрит с особой милостью даже на пасторов или радиоведущих. Вот это важно помнить. Потому что иногда я буквально слышал эту такую фразу, такое утверждение. Иногда люди говорят, ну я уж как-нибудь с Богом договорюсь. Вот как-нибудь с Богом договориться не получится. И тут возникает следующий вопрос. А как же все-таки насчет порядочного человека, который никогда не слышал о Христе? Как же насчет порядочного человека, который всегда жил вроде бы по закону? Павел начинает отвечать на этот вопрос в 12 стихе. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Я понимаю, что не во всех рукописях Священного Писания есть этот фрагмент. И все же я думаю, что в первоначальном тексте он был. И здесь чрезвычайно важная мысль. Иногда говорят, ну смотрите, эти люди не имеют закона, но они поступают по закону, потому что закон написан в их сердцах. Вроде бы с ними, с порядочными людьми, все нормально. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а разве иудей, исполнявший закон, оправдывался этим самым исполнением закона? Нет, конечно. Само по себе исполнение закона никогда не вело к оправданию. И мы об этом с вами уже говорили. Точно так же и человек, который не знает Христа, но при этом исполняет закон, может сколько угодно его исполнять, но это не приведет к оправданию. Это лишь шаг на пути ко Христу. Да, важный, но все-таки лишь один шаг. И вот этот момент надо учитывать. Не говорите, вот иудеи оправдывались законом, и теперь праведные люди, которые на самом деле не знают Бога, но они при этом, в общем, порядочные, они также оправдаются. Иудеи никогда не оправдывались законом. И ни один человек не может законом оправдаться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестнадцатый стих. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Вот все откроется, все будет понятно. Тогда, когда маски спадут, тогда, когда уже совершенно никого не будет волновать, кем был при жизни этот человек, тогда будет показано все. И тогда будет ясно, что ни одного человека, даже самого порядочного, нет оснований для спасения. И тут появляется еще один слушатель. Это иудей. Человек, который решил, что вот он, иудей, поэтому Бог к нему особенно расположен. И вот 17 стих. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения и истины». Человек, который изображается здесь, это не просто самоправедный человек. Это еще и человек, принадлежащий к избранному народу. И тут нужно понимать, что Павел на самом деле ничего не передергивает. Это действительно человек, принадлежащий к избранному народу, решивший, что из-за его исполнения закона он получит какие-то особые преференции у Бога. Что же говорит апостол Павел такому человеку? Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя «не красть», крадешь. Говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Дело в том, что зачастую мы и сегодня сталкиваемся ровно с той же ситуацией. Человек, который говорит правильные слова, но при этом в сердце его грязные, нечестивые поступки. Значит, смотрите, здесь есть очень важная вещь. Каждый христианин порой находит в своем сердце грязные, нечестивые поступки. Каждого христианина Бог порой в чем-то обличает. Каждому из нас Бог говорит, вот это в твоем сердце, это в твоей жизни должно измениться. Каждому. Разница, однако, в следующем. Один человек, увидев эту нечистоту в сердце, приходит к Богу с молитвой. Он просит в покаянии о помощи. Другой человек предпочитает все это как бы не замечать. Сделать вид, что все нормально. Апостол Павел говорит об иудее, который предпочитает все это не замечать. Который решил, что он в особых отношениях, он имеет особое место у Бога. И, соответственно, от этого и слова начинают расходиться с делом. 25 стих. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Мне как-то рассказывали историю про человека, который сидел в командировке, в гостинице, в ресторане вечером с какой-то совершенно непонятно откуда взявшейся женщиной. Этот человек был еще и пастором. Эта женщина не была его женой. На его руке было при этом обручальное кольцо. Вот то, что делал этот человек, бесчестило его брак. Можно сказать и по-другому. То, что делал этот человек, бесчестило и то кольцо, которое он носил. Иудеи считали, что обрезание дает им какую-то особую благодать у Бога. И Бог как-то по-особому посмотрит на них, потому что они были на восьмой день обрезаны. Апостол Павел напоминает то, что мы с вами видели еще в книге «Бытие». Обрезание – это скорее знак. Знак договора между Богом и человеком. Знак особой милости Бога по отношению к человеку. Обрезание указывает на то, что делает Бог для человека. И вот апостол Павел напоминает, что не стоит гордиться этим обрезанием. Не стоит считать, что поскольку у тебя вот все это есть, ты имеешь особое расположение от Бога. Как быть с сегодняшним нашим днем? Конечно, крещение, которое мы принимаем по вере, уже во взрослом возрасте, не надо путать с обрезанием, о котором говорится в Ветхом Завете, которое дано было израильскому народу. Но крещение – это тоже некое внешнее проявление. некий внешний признак. Сказать «я крещен» совершенно не то же самое, что сказать «я верующий». Надеяться, что Бог меня как-то защитит, или Бог посмотрит на меня по-другому, просто потому что я крещен, означает совершить ровно ту же ошибку, о которой говорит апостол Павел здесь. В нашей культуре, ну, не очень принято говорить о внешней стороне представителей той или иной национальности. Но у еврейской национальности такая внешняя сторона есть. Павел не знает политкорректности. И тут он говорит самую важную вещь. Это 28 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». И тут мы подходим к вопросу, на который только вы для себя можете ответить. Никто, кроме вас, с этим вопросом перед Богом не разберется. Давайте сейчас отставим на минутку все то, что говорят о вас люди. Вас могут называть замечательным христианином, прекрасным проповедником, ведущим замечательной группы поклонения, пастором, прекрасным отцом, замечательной матерью, кем угодно. Но только вы знаете, что происходит между вами и Богом. Только вы знаете, что в вашем сердце по-настоящему. Я думаю, что Господь не случайно дает нам возможность сейчас об этом говорить. Если это христианство притворное, если это христианство, от которого вам самому неудобно, но вы уже давно играете верующего человека, и перекроить свою жизнь, повернуть свою жизнь уже невозможно. Если все это так, обратитесь к Господу сегодня. Просто попросите у Него прощения. Скажите: «Господи, я не хочу так. Боже, прими мое сердце, прими мое покаяние. Я хочу быть настоящим». Вторая глава послания к римлянам – это про настоящее христианство или настоящую веру и подделки. «И не тот христианин, кто каждое воскресенье ходит в церковь, еще не забывает про домашние группы, а тот христианин, у кого в сердце Христос». Именно об этом, о том, чтобы в сердце был Христос, моя молитва о каждом из нас. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии почитаем. Да, мы отвечаем на вопросы. Сначала такой забавный комментарий. Никита пишет: «Значит, интересно. Например, украинцы могут быть косячниками, а евреи нет. Такова ваша логика?» Нет, конечно. Слушайте, про украинцев мы вообще ничего не говорили. Мы говорили о том, что все косячники. Мы также говорили о том, что у Бога есть избранный народ, и это еврейский народ. Но косячники на самом деле все. Евреи ровно так же могут быть косячниками. Есть люди, которые считают, что Россия имеет особый богоизбранный статус. Русские могут быть косячниками и являются косячниками, грешниками без Бога. Есть люди, которые считают, что у Америки особый богоизбранный статус. Она должна всем просвещение нести. Слушайте, американцы ровно так же могут быть косячниками, грешниками, являются такими без Бога. Поэтому, Никит, не передергивайте. А идем дальше. Михаил Пряткин задает очень серьезный вопрос, очень важный вопрос. Михаил человек православный. Здесь собираются люди разных конфессий. Михаил, сразу, чтобы было все понятно, я служитель Евангельской церкви, Баптистской церкви. Но наша передача для того, чтобы мы собирались вместе, не для того, чтобы перетягивать из общины в общину. Я также посоветую сейчас еще одну передачу, которая здесь у нас готовится в рамках Теос Медиа. Эта передача называется «Христианство. Трудные вопросы». Ведет ее православный публицист Сергей Худеев. Выходит она каждый понедельник в 13 часов. Трансляции этой передачи вы легко можете найти. И вот я думаю, что Сергей Худиев с православной точки зрения на этот вопрос ваш ответит. Я тут уже начал отвечать, а вопрос ведь еще не прочитал. Михаил пишет, можно ли оставить духовника и искать кого-либо более опытного или просто уже в свободное плавание по учениям святых отцов? И где найти духоносного старца хотя бы для единичного разговора? На самом деле интересно, что такие вопросы бывают далеко не только у православных, у евангельских христиан такие вопросы возникают. Ко мне как-то подошла одна девушка и говорит, молодая женщина, у нее семья, вот недавно созданная была, она говорит, у меня пастор слишком молодой, он меня не понимает, как мне найти другого пастора? На самом деле тот же ваш вопрос, но на протестантский лад. Давайте начнем вот с чего. Старчество в православной церкви не для того, чтобы вы выбирали себе старца. Да, какой-то момент есть выбора, какой-то момент есть, когда Господь показывает вам, с кем вам общаться, и кто будет для вас тем человеком, которого Бог будет в вашей жизни использовать. Но бывают также моменты, когда нужно оставаться верным, также и с пастором, также и с поместной церковью, с общиной. Вам могут говорить что-то неприятное, вам могут говорить что-то непонятное для вас, но тут вопрос верности вашей прежде всего Богу. Но начинается это все-таки это немножко с другого конца. Ищите Господа через Его Слово, ищите Господа через Священное Писание, ищите Господа через молитву. И да, Он вас приводит к определенному человеку, общайтесь, пожалуйста, с этим человеком, разговаривайте с ним, ищите Божьей воли. Понимаете, бегать от одного старца к другому, как бегать от одного пастора к другому, это может стать таким симптомом последних дней, когда люди начинают выбирать тех учителей, те учения, которые будут льстить им слух. И сейчас это очень легко сделать, да, вы легко можете переключиться на другую трансляцию, на другую станцию, на другую книгу, на другого старца. Господь хочет, чтобы он работал, он действовал, сам действовал в вашей жизни. Духоносный сам Господь дает своего Духа Святого, сам Господь, опять-таки, по слову своему, он так обещал, он так и делает. Бегать по старцам штука очень опасная, ровно так же, как и бегать по пасторам. Задумайтесь, пожалуйста, что в вашей жизни происходит, почему, вот что вас не устраивает, тем более вы ведь не говорите, Михаил, о том, что вот просто найти другого, вы сразу тут уже вот про свободное плавание по отцам сказали, подумайте, почему вы ставите именно такой выбор и ставите его настолько серьезно. Теперь очень интересный вопрос задает Елена, коротко на него отвечу. Этот вопрос часто также задают, откуда появились главы и стихи в Священном Писании. На самом деле, конечно, апостолы не писали главами, пророки Божии не писали главами, хотя поэзия была, стихотворные строки были. Разделение сначала появилось на главы, оно появилось раньше, просто потому, что людям было удобнее читать небольшими разделами. Разделение на стихи появилось уже в XVI веке, когда готовилось издание Нового Завета к печати, и когда нужно было сделать словарь греческого Нового Завета, дававший возможность легко найти каждое слово в его контексте в том библейском месте, где оно использовано. Есть такой полуанекдот, что Роберт Этьен, эрудит, филолог, который готовил издание греческого Нового Завета, скакал на лошади, и вот во время этой самой поездки на лошади он читал Новый Завет, и когда лошадь подскакивала, он ставил разделение на стихи. Разделение на стихи оказывается достаточно условным. На самом деле, это, конечно, не так. Он использует в своих воспоминаниях эту фразу латинскую «скача на лошади я» или «путешествие на лошади я вот разделил Новый Завет на стихи». Скорее всего, как предполагается, все-таки предполагал его сын Анри, потом в своих воспоминаниях делал он все-таки это не скача на лошади, а отдыхая в гостиницах или там на постоялых дворах во время этого своего путешествия. Разделение на стихи полезно для того, чтобы нам проще найти любое место Священного Писания. Но то ровно так же полезно прочитать целую книгу от начала до конца, или, по крайней мере, часть книги. Первые 8 глав послания к римлянам прочитайте от начала до конца. А завтра встретимся здесь, в передаче «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.